«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой Владимир. Он работает патологоанатомом. Здравствуйте.
Добрый вечер. Патологоанатом в третьем поколении. Общий стаж работы специальности 46 лет. Из них 32 года заведовал патологоанатомическим отделением областного онкологического диспансера Оренбургского.
Вы знаете, один из самых популярных вопросов в Гугле, в поисковике, про вашу специальность, почему патологоанатомы долго не живут? А как вы думаете, откуда берется вот такой миф?
Это чушь. Вы посмотрите, сколько жили наши корифеи, академики. Всем за 80 было, а некоторым даже за 90. Это уж кому как повезет. Я знаю людей, которые работают уже по 50 лет у них стажа, и они еще вполне так себе нормально работают. Понимаете, раньше, когда туберкулез был, как вот у моего деда, туберкулез был профессиональным заболеванием сотрудников патологоанатомических отделений, тогда, может быть, они жили меньше. Ну и, конечно, кто бухает. Ну, то тоже не все. Некоторые и за 70 лет переваливают в таком состоянии. Тут уж кому как повезет. Я думаю, средний возраст патологоанатомов, средняя продолжительность жизни, вернее, она выше среднего. По России.
Объясните такую вещь. Врачи, обычно же, они лечат людей, спасают людей. У вас как-то получается совершенно по-другому. Вам спасать особо некого. Как так получилось? Объясните, пожалуйста.
Я честно вам скажу, без бахвальства, за свою профессиональную жизнь, за профессиональную деятельность, я спас тысячи, а может быть, десятки тысяч жизней за счет ранней диагностики различных злокачественных новообразований. Потому что я занимаюсь в основном не вскрытиями. Это, знаете, такой, существует такой штамп, что, мол, патологоанатомы, они потрошат трупы, и тем же ножиком, которым потрошат колбасу, тут же режут, и после каждого вскрытия по стакану спирта в себя, значит, вливают. Это фигня все. Я работаю все 46 лет в онкологическом диспансере. И занимаюсь я в основном прижизненной диагностикой. То есть то, что у человека, у живого берут для уточнения диагноза или удаляют при хирургическом вмешательстве, это все подлежит исследованию в нашей лаборатории. Причем мы обслуживаем не только областной онкологический диспансер, а еще около 30 прикрепленных частных и государственных медицинских учреждений. Даже у патологоанатома общей лечебной сети до 70% его рабочего времени уходит именно на исследование прижизненного материала. А вскрытие – это в далеком прошлом это вот представление, что патологоанатом – это только потрошитель, там, трупорез. Хотя большинство врачей считают именно, что патологоанатом только вот так вот развлекается ножиком. А на самом деле это высокоинтеллектуальная работа. Это надо часами сидеть, пялиться в микроскоп. У меня даже дома микроскоп на кухне сидит. Так что на моем счету, я вам повторяю, немало спасенных молодых жизней. Особенно у женщин. Вот эти вот ранние раки шейки матки мы выявляем. Потом их лечат, экономную операцию делают. И они остаются, так сказать, способными к зачатию и вынашиванию ребенка.
Слушайте, перевернули сейчас просто на 180 градусов представление о специальности вашей.
К сожалению, вот миряне считают, что мы только это самое потрошением занимаемся.
А вас такое отношение расстраивает?
Нет, абсолютно. Нет, самое интересное, что большинство медицинского начальства тоже считает, что какая разница между патологоанатомом и судебно-медицинским экспертом? То есть и там покойники, и там покойники. И поэтому ко мне, вот, например, в отделение направляли на работу молодых специалистов после клинической ординатуры по судебной медицине. То есть они ни ухом, ни рылом в нашем деле не понимали. Они даже анатомию нормальную толком не знали. Такое сейчас качество образования. И приходилось их брать на работу там по блату или еще как-то.
А разница все-таки между патологоанатомом и судмедэкспертом, она какая?
А кардинальная разница. Судмедэксперт работает на правоохранительные органы, на юстицию. Угу. Патологоанатом в том разделе, то в аутопсийном, то есть где вскрытие происходит, это заключительный этап курации пациента, когда нужно проверить, правильно ли его лечили, правильно ли ему поставили диагноз, потому что иногда на вскрытии такие вещи обнаруживаются, что хоть стой, хоть падай.
Ну, например, расскажите.
Например. Ну, Например, лечили женщину средних лет, мать пятерых детей, от рака яичников. Она умерла от осложнений химиотерапии. А на вскрытии оказалось, что у нее туберкулез брюшины, а не рак яичников. Понимаете?
Как это возможно?
Очень даже возможно. Я много вскрывал. То есть я как-то подсчитал за свою долгую и неинтересную жизнь. Я выполнил около, больше 1000 вскрытий. Это, конечно, немного по сравнению с тем, что сейчас творится с этим, с ковидом. Угу. Когда один патологоанатом по 15 вскрытий в день выполняет. Вы можете это представить, такую нагрузку? 15 вскрытий в день.
А чем закончилась эта история, о которой вы рассказали?
Это было очень давно, и ничем она не закончилась, потому что эту женщину бросил муж, когда узнал, что у нее якобы рак яичников. Она осталась с 5 детьми. Вы понимаете, медицинская ошибка становится преступлением по нашему законодательству, когда кто-то напишет заявление, иск подаст. Вот тогда или гражданское дело возбуждает, или уголовное. Я сам проходил через несколько таких дел, и как третье лицо, и как ответчик, и как свидетель. То есть все это мне хорошо знакомо, я на своей шкуре все это испытал. Если иск не подан, никто дальше ни администрации...
Подождите, но вы же, по сути, выявили преступление. Человека лечили не так, и здесь, очевидно, врачебная ошибка. Почему же вы не пошли? Я сейчас вас не пытаюсь стыдить, я просто хочу понять, какие есть у патологоанатома, у вас, у ваших коллег здесь права и обязанности.
Вы понимаете, дело в том, что иск может подавать заинтересованное лицо. У нас вон иски в последние годы 10 миллионов были, и 30 миллионов. Пшиком все заканчивалось. Или если он в Следственный комитет кто-то заявит. Сейчас же ведь мы наплодили юристов, а им всем надо кушать. И вот они сейчас пасутся, как голодные волки. Они выискивают такие вот случаи всякие тухлые и побуждают родственников писать заявление в Следственный комитет. Пациентский экстремизм называют. Или бабки содрать, или врача посадить.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Владимир, патологоанатом, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Как патологоанатом определяет время смерти?
Мы этим не занимаемся. Это прерогатива судмедэкспертов. Это нас не интересует. Вот у нас труп поступает с сопроводительной документацией. Если он в стационаре умер, значит, там написано дата и час с минутами смерти. Время смерти вносится во врачебное свидетельство о смерти. Вот если где-то в другом месте, там на дому, то покойник идет или на судебно-медицинское исследование, или, если нет признаков насильственной смерти, его осматривает судмедэксперт дежурный на месте обнаружения трупа, тогда его направляют на патологоанатомическое вскрытие в обычный морг при какой-нибудь больнице. И там уже с сопроводительным документом, что вот, мол, смерть наступила на дому в такое-то время, такой-то был прижизненный диагноз, если есть медицинская амбулаторная карта. А если человек неизвестная личность или не наблюдался при жизни, его труп направляют в судебно-медицинское исследование.
Еще вопрос из интернета. Как патологоанатомы называют трупы? Есть ли у вас какой-то сленг на этот счет?
Как? Покойник... Жмурик. Жмурик, это я не люблю слово, это я им никогда не пользовался. А так-то больше никак, я лично. Меня в семье приучили, что надо, например, сумасшедшего нельзя называть сумасшедшим, надо говорить душевно больной. Так по отношению к покойнику тоже.
А как вы решили, что будете патологоанатомом? В какой момент? Я понимаю, что у вас целая династия, и у вас судьба была предопределена, но тем не менее...
Нет, дело в том, что я, во-первых, вырос, можно сказать, при морге.
Ой. До 83-го... Это ужасно звучит.
Да нет, это ничего ужасного. Дело в том, что наша трехпоколенная семья жила до 83-го года на территории крупной больницы, где работал мой отец, мать, дед, бабка. Я даже подрабатывал санитаром в психбольнице в беспокойном мужском отделении. Когда в институте учился, я подрабатывал. Вот в этом дворе было две крупные больницы. Одна областная взрослая и областная психиатрическая. Изначально это была единая больница, губернская. А потом в 40-м, по-моему, году ее разделили на просто областную больницу клиническую и на областную психиатрическую. Uh-huh. И вот с 19 по 34 год этой больницы губернской руководил мой дед. Он был первым патологоанатомом, который стал выполнять То есть организовал отделение, то и как положено. Вскрытие, конечно, и до революции делали, ну, так сказать, в таком порядке, в неофициальном. А он, ну, кроме всего прочего, он много чего организовал. И первую клиническую лабораторию, и первым стал брать кровь на реакцию Вассермана. Мне бабка рассказывала, как к нему комиссары в красных штанах ходили, в красных шароварах кровь сдавать на РВ. На сифилис. Много чего сделал. Он одним из первых получил звание заслуженного врача в 1945 году. Вот. А его сын, мой отец, он некоторое время после окончания института, он фронтовик, был офицером-зенитчиком, после войны поступил в мединститут. После института работал несколько лет психиатром, а потом решил переквалифицироваться в 1954 году в патологоанатом. Поскольку мы жили на территории больницы, где мои родители работали, я к отцу постоянно в морг практически каждый день шлялся. А там такой морг был, знаете, барачного типа здания с печным отоплением. Холодильника не было, трупохранилища как такового не было, был погреб с ледником. Вот. И покойники лежали штабелями в коридоре, через который я ходил к отцу в лабораторию. И, собственно, я с детства к этому привык, и никакого отвращения, никакого пренебрежения, так сказать, я к этому делу не испытывал. А как только я поступил на первый курс в мединститут, отец тут же на следующий день потащил меня учить вскрывать. То есть к окончанию института я прилично владел техникой патологоанатомического исследования, вскрытия хорошо знал. Нормальную гистологию, нормальную анатомию, патологию, патологическая анатомия, патологическая гистология и так далее. То есть я уже, когда пришел в интернатуру в 1975 году, в онкодиспансер, я уже практически все умел, кроме прижизненной диагностики. Вот прижизненной диагностики я учился именно с нуля, потому что представления об этом я не имел.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях, и наш сегодняшний герой Владимир, он работает патологоанатомом.
Объясните, пожалуйста, в чем кайф вашей работы? Вы можете ли описать самые приятные какие-то этапы вашей работы?
А самый приятный этап моей работы – это когда видишь красивый случай. Вы знаете, опухоли человека, они очень разнообразны. Картинки бывают очень красивые. И когда ты видишь какую-то, например, редкую опухоль, тем более которую кто-то неправильно оценил до тебя, а ты его исправляешь, это вот этот вот самый кайф.
А еще вопросы из интернета. Зачем патологоанатомы записывают на диктофон? И более того, это фильмами же навеяно.
Дело в том, что когда много работы, приходится записывать на диктофон, чтобы потом не забыть просто-напросто, что именно на этом вскрытии ты видел. Раньше, например, вот у судмедэкспертов, да и у патологоанатомов, прямо у секционного стола сидела лаборантка, которая на машинке за ними печатала. То есть врач в процессе вскрытия диктовал текст протокола вскрытия, а она печатала или от руки даже записывала вес и размеры органов, чтобы память не напрягать. И, ну, основные моменты, короче. Ну, а с появлением диктофонов просто-напросто удобнее стало записывать на диктофон. Причем диктофоны сейчас не только при вскрытиях применяются, а, например, при описании операционного материала. Вот тебе, скажем, притащат желудок удаленный. Сейчас такие специальные станции для макроскопического исследования есть. Он сразу и видео записывается, как выглядит опухоль, например, там, или еще что-то. И записывается описание. Размеры опухоли, там, глубина прорастания куда-то и все прочее. То есть это очень удобно, чтобы ничего не потерять потом. Память ведь тоже она не безразмерна. А тем более, когда 15 вскрытий в день выполняешь, сейчас вот в секционной тоже сидит лаборантка и тоже записывает за врачами текст протокола, хотя бы основные этапы.
Что коллеги вам говорят про вот работу сейчас в эту ковидную эпоху?
Патологоанатомы? Ну, тяжело. Тяжело. Всем надо же быстрее родственникам. Скорее-скорее надо получить свидетельство о смерти, зарегистрировать, особенно если мусульмане. Мусульманам в тот же день же надо, в день смерти, до заката солнца положено закопать. И вот сегодня, например, мне звонили с просьбой там что-то ускорить. Я говорю, я не могу, потому что там сегодня суббота, потом в воскресенье, в понедельник больше всего вскрытий бывает. Накапливается в воскресенье. Самая большая нагрузка – это по понедельникам.
А как патологоанатомы преодолевают брезгливость? Но все-таки.
Я человек не брезгливый, абсолютно.
Я догадываюсь, да. Но когда вот наступило у вас такое, что ли, смирение или принятие того, что вы теперь работаете с таким материалом?
Я же вам сказал, что я вырос в Приморье. Какая брезгливость? Врач вообще не должен быть брезгливым, потому что, например, клиницист иногда имеет дело с такими гадостями, что патологоанатом может стошнить, понимаете? Иногда от живого человека хуже даже впечатление, чем от покойника. Так что врач не имеет права быть брезгливым. Единственное, что он должен соблюдать правила гигиены, и все. А если нос воротить от смрада, это значит, иди работать в другое место. Иногда и операционный материал приносит такой вонючий, что не дай бог. Ну вот представьте себе, даже свежий покойник, ему обязательно нужно, например, осмотреть толстую кишку, которую вы прекрасно понимаете, чем она заполнена. При некоторых состояниях трупное разложение начинается так быстро, что буквально через 12 часов после смерти труп может раздуть как бегемот в 3 раза. Я это сам лично такие случаи вскрывал по молодости. Когда имеет место анаэробные так называемые инфекции, которые еще при жизни вот эти кластридии по всему организму током крови разносятся, и потом покойник лежал в холодильной камере за всего 12 часов там или сколько-то после смерти, а выглядит он так, как будто неделю в теплом месте провалялся. Вот такие вот бывают вещи.
Тогда смежные вопросы. Что самое неприятное в работе патологоанатома?
Самое неприятное, когда ты убеждаешься, что сделал ошибку. Вот это, конечно, самое так.
Тогда сразу. Где в вашей работе можно совершить ошибку?
Видите ли, в чем дело? Сейчас, в современных успехах медицинской техники, можно взять материал для исследований из любого органа человеческого тела, даже из головного мозга, так называемая биопсия. Биопсия – это исследование прижизненного материала. Биопсия может быть диагностическая, может быть операционная, то есть в зависимости от того, с какой целью взят материал, с диагностической или с лечебной. И бывает так, что материала очень мало, или он травмирован при взятии. С другой стороны, опухоли могут быть похожи друг на друга. Иногда доброкачественная опухоль под микроскопом выглядит страшнее, чем злокачественно. Например, взять предстательную железу. Вот это так называемая аденома, и лучше сказать, правильнее сказать, гиперплазия предстательной железы, она выглядит под микроскопом намного страшнее, чем настоящий рак. И по неопытности или по невнимательности, скажем, если ты устал или что-то там, запросто можно допустить ошибку. Правда, у меня были такие случаи, когда, например, мой диагноз опровергали где-нибудь на центральных базах корифея, а потом в итоге я оказывался прав. Вот это, конечно, очень приятно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А вы можете описать такой типичный день рабочего патологоанатома?
Ну, смотря где он работает. Если свой день, то я прихожу на работу, у меня с 8 рабочий день начинается, захожу в свой кабинет, лаборанты приносят мне или уже, может быть, ждут меня на столе готовый гистологический препарат с направлениями. Я сажусь за микроскоп и начинаю исследовать препараты и делать письменное заключение. Вот так вот. Потом может прибежать лаборант и сказать: срочное гистологическое исследование. Я иду в лабораторию и исследую, например, как сказать, сектор так называемый, например, молочной железы. Надо решить вопрос, рак это или доброкачественный процесс, для того, чтобы определиться с объемом операции. То есть, в принципе, нам присылают на срочные, например, исследования, ну, любой материал могут прислать, и матку, и молочную железу, и легкое, и линии резекции мочеточников при раке мочевого пузыря, и скажем, желудок, чтобы определить, там по краю резекции есть опухоль или нет. То есть, в основном это молочная железа и яичники. Вот этот материал чаще всего на срочные исследования. А срочное исследование – это в течение 20 минут должно дать заключение. И вот, не дай бог, ошибешься и отчекрыжат, например, у неопытной дамочки то, что не нужно было отчекрыживать. И тогда становится очень печально, если ты ошибся. Осмотреть срочные исследования – это очень сложно, потому что сейчас у нас хорошая аппаратура. Когда я начинал работать, препараты были ужасного качества. И ошибок, конечно, было намного больше. Сейчас препараты практически такого же качества, как при стационарной обработке. У нас хорошие эти криотомы, японские, или лейковские, германские. Так что препараты хорошего качества, и ошибок стало намного меньше. Но это, понимаете, это спешка. Это у тебя стоят над душой, давай скорее, потому что им надо определиться. Зашить рану и отправить пациентов или пациентку в палату, или расширяться, то есть сделать радикальную операцию. И это, конечно, очень давит на нервы и может приводить к непоправимым ошибкам.
Вы завидуете коллегам-врачам, которых пациенты, их родственники могут отблагодарить за хорошую работу. Ваша работа для большинства, она остается невидимой. Если уже благодарить, то не совсем понятно за что.
Так ведь простые люди не знают, что патологоанатом надо благодарить за ранний и точный диагноз.
Вот и об этом как раз, да.
Да, поэтому все лавры достаются клиницисту. Ну, и клиницисты иногда так с царского плеча что-нибудь отстегивают. Но я этим не заморачиваюсь. Мне хватает того, что мне платит государство. Я вполне прилично живу. Вот в Турцию лечу на 9 дней. Да, поддался вот этому общему порыву выехать за границу на эти на каникулярные дни, которые нам наш дорогой презентовал. Так что горящую путевочку мне по блату подкинули. Я вот. Хотя сейчас вот народ становится более грамотным, и уже часто к тебе обращаются напрямую. Уже реноме, так сказать, есть, репутация есть. Очень проще, чтобы именно я посмотрел. Особенно врачи, конечно. Врачи те только ко мне. Потому, ну, сами понимаете, имя есть имя. 46 лет – это не жук нагадил. Так что, ну, пытаются иногда там сунуть пятихатку или как косарик. Я говорю, знаете, идите вон нищему в переходе, отдайте. Чего вы меня, говорю, оскорбляете вот этим подачком? Я наличные не беру.
Патологоанатом, в принципе, сколько получает?
Сейчас зависит от того, входишь ты в ковидную бригаду или нет. Там хорошие бабки. 80 тысяч, что ли, доплачивают, помимо всего прочего.
Доплачивают 80 тысяч?
Да, я точно не знаю. У меня средняя зарплата где-то 50 тысяч с небольшим, плюс пенсия 22 тысячи. Я уже сколько, с 2005 года, по-моему, получаю. Она постепенно росла, пока индексировали. Теперь работающие пенсионеры не индексируют. И она где-то остановилась на 22 тысячах там, с небольшим. Ну, мне хватает. У меня жена тоже получает, тоже врач получает пенсию, работает. Так что мы не это самое. Последний хрен без соли не доедаем.
Что знакомые говорят о вашей специальности?
Вообще относятся нормально. А коллеги уважают, говорят, хоть бы ты подольше поработал. Я стараюсь как можно быстрее дать заключение, особенно по операционному, ну и по диагностическому материалу. Дело в том, что сейчас же ведь очень такие строгие сроки до установления диагноза, до назначение лечения. И я стараюсь не подводить своих коллег-клиницистов, чтобы им потом всякие штрафы не писали, что, мол, там лишние койко дни набежали. Как только, например, кто-то меня попросит вот побыстрее что-то сделать, я посмотрю и тут же смс-ку отправляю, что материал готов. Приходит санитарка, забирает мое заключение, и там уже врач решает, выписывать больного после операции или назначать адъювантную химиотерапию и так далее. Кстати, в онкологии лечение назначается только при морфологическом, то есть при нашем подтверждении диагноза. Хоть ты наизнанку вывернись, но надо подтвердить.
Владимир, патологоанатом, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или присылайте мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Обдумайте мое предложение. Вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это программа о профессиях. И наш сегодняшний герой Владимир, он работает патологоанатомом. Объясните порядок работы с поступившим телом.
Ну, патологоанатомическое исследование начинается с изучения медицинской документации. То есть, вот скажем, накануне человек умер, к 10 утра следующего дня, если это день рабочий, должна быть оформлена история болезни с окончательным диагнозом, с визой главного врача или начмеда. То есть руководство пишет визу, куда направлять, без вскрытия отдать или подвергнуть патологоанатомическому исследованию или отправить на судебно-медицинское исследование. Такие тоже там, если наследственная смерть, то отправляют в... Ну, то есть смерть от внешних причин отправляют на судебно-медицинское исследование. У нас в больницах тоже такие пациенты умирают. Затем... Ну, раньше в обязательном порядке должен был присутствовать лечащий врач. Сейчас как-то уже в правилах этого нет, но, как правило, все-таки приходит на вскрытие лечащий врач. Патологоанатом вместе с лечащим врачом следует в секционный зал. Там выполняется исследование, наружное исследование, потом исследование полостей тела, то есть органы головы и шеи.
А подождите, а как вы, простите, за эти подробности у слушателей тоже отдельно хочу попросить прощения. А как вы исследуете голову? Вы делаете трепанацию?
Нет, нет. Это дело выполняет санитар. Он делает такой разрез от уха до уха через теменную зону, через темечко. Ага. Потом отворачивает кожный лоскут назад и на лицо, то есть на затылок и на лицо. И пилой там или ножовкой, сейчас его, ну, эти самые циркулярные пилы есть для этого, делает циркулярный разрез костей черепа, костей свода черепа, снимает черепную крышку, а потом уже патологоанатом рассекает оболочки мозга, извлекает мозг, и потом уже на отдельном столике его сначала взвешивают, потом на отдельном столике исследуют. Вот таким образом.
Подождите, это каждый, с каждым трупом?
Нет. Нет, ты, ну, вообще положено, конечно, с каждым, но при такой нагрузке, сами понимаете, только показаниям. Если были при жизни какие-то признаки поражения головного мозга, тогда это делается. А так-то вообще-то положено каждому.
А по поводу тела, брюшная полость?
Ну, делается продольный разрез по передней поверхности тела, кожи и подкожной клетчатки от примерно от гортани, вот от КДК до лобка. Потом в области грудной клетки кожные лоскуты, ну, с помощью ножа подрезаются, отодвигаются в сторону. Потом специальным реберным ножом вскрывается грудная клетка по реберным хрящам. Исследуются плевральные полости, полость сердечной сорочки. Затем выделяется органокомплекс, ну, скажем так, ротовой полости и шеи. И все это, так сказать... Это называется на нашем профессиональном жаргоне гусачок. Извлекается обычно все вместе, то есть органы грудной полости, брюшной полости, ну и можно даже и с органами полости малого таза все это извлечь. Но лучше, конечно, сначала кишку отделить. Вот это отдельно, чтобы ее можно было исследовать.
Я уже, честно говоря, пожалел, что завел разговор в эту сторону. Вопрос, кстати, вам в интернете из Гугла. Опять же, зачем патологоанатомы взвешивают органы? Есть ли действительно такая процедура?
Обязательно, обязательно. Во-первых, сейчас вот при ковиде вес легкого – это очень важный диагностический признак. Легкие, так-то легкое весит там нормальный легкий воздушный грамм, ну, 300, а при ковиде и при других пневмониях больше килограмма может весить легкое, понимаете? Да, обязательно взвешивают сейчас. Сердце взвешивают для чего? Если имеет место гипертрофия там, правого или левого желудочка, выполняет раздельное взвешивание сердца. То есть сначала взвешивают его целиком, потом отделяют миокард отдельно правого желудочка, взвешивают потом левого, перегородку, и потом путем несложных математических расчетов определяют, где большая степень гипертрофии, справа или слева. Если справа, то это значит, в легких какая-то патология тяжелая, а если слева, то значит, это, скорее всего, гипертоническая болезнь, эстетическая гипертония или артериальная гипертензия, как это называется. Вот печень взвешивают, если имеется, например, цирроз печени, он может быть атрофический, когда печень скукоживается, кулачок становится, или наоборот, она в три раза больше весит. Селезенку взвешивают, почки. Ну, в принципе, любой орган надо взвешивать. Но не всегда это делается. Но когда есть показания, то взвешивают. Это, так сказать, учитывается при формулировке патологоанатомического диагноза. Потому что каждый протокол вскрытия должен завершаться патологоанатомическим диагнозом. То есть, чем пациент болел, какова непосредственная причина смерти, какие осложнения были, если там какие-то, может, осложнения медицинских вмешательств, какие сопутствующие заболевания. Вот. И заключительный этап – это медицинское заключение о причине смерти или клинико-анатомический эпикриз, где уже патологоанатом высказывает свое суждение о механизме смерти, так сказать, об основном заболевании, о механизме смерти. Ну и все прочее. Есть ли какие-то ятрогенные, то есть врачебные косяки, скажем так. Все это отражается вот в этом заключении о смерти, о причине смерти.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях, и наш герой Владимир, он патологоанатом. После исследования вашего вы это все обратно кладете?
Да. Да, да. Очень, все укладывается. Да,
очень странный вопрос задам. А обязательно ли укладывать все в том же порядке? То есть вот сердце
нет,
на место сердца?
Нет. Например, вот в Америке там, по-моему, вообще эти внутренности кремируют. Они же любят бальзамировать покойников. Да. А чтобы он дольше пролежал, просто внутренности безвозвратно удаляют, кремируют, и потом происходит процесс бальзамирования после этого. Там вообще мало вскрывают. И там процентов, может, 15, а может, сейчас и меньше. В Европе практически вообще никого не вскрывают, потому что диагноз уже известен. Это у нас почему-то всех под нож валит. Хотя можно было бы без этого обойтись. Но есть диагноз, подтвержден ковид, и до свидания.
А вы вскрыли десятки человек. Вы когда-нибудь, когда у вас...
Больше тысячи.
Больше тысячи человек вы вскрыли. А когда-нибудь перед началом работы, вот как раз с покойниками, что-то вас останавливало?
Ничего меня не останавливало. Я же говорил вам, что как я поступил в институт, меня отец сразу повел учиться вскрывать. Я даже помню фамилию первой, так сказать, моей пациентки.
Ой. Ну, то есть для вас, как для специалиста, абсолютно без разницы. У вас там мертвый ребенок, не знаю, какая-то красивая девушка.
Да, я и красивых вскрывал, и молодых, и старых, и мертворожденных, и новорожденных, и каких-то. Я много лет обслуживал областную детскую больницу. Уж там такого я насмотрел, что не дай бог никому. Детишек, конечно, жалко, да. Отец мой, кстати, тоже в областной детской больнице одно время подрабатывал. Это все в одном дворе было, поэтому далеко не надо было ходить.
Как вы после вот таких вот смен, да, где приходится много вскрывать людей, как вы себя чувствуете? Нужно ли вам какое-то время для того, чтобы прийти в себя?
Ну, я много никогда не вскрывал. Я уже 20 лет никого не вскрываю, я понимаю, понимаете? Да. И у меня максимум вскрытий был, по-моему, 3 покойника подряд вот в один день. Больше не было никогда. И единственное, что вот когда у нас в 80-м году было массовое отравление метанолом, химики траванулись, метиловым спиртом. Вот нас всех мобилизовали, я тогда лично вскрыл 7 черепов. Вот это вот единственный был такой массовый. Но там судмедэксперты этим занимались, а мы, так сказать, у них приспешниками были, так сказать. Вот, помогали. Умерло, по-моему, больше 50 человек тогда.
Вот я смотрю, да, это 80-й год был.
Да. Я лично принимал участие. В основном молодые, но все уже в наколках были и с этими... и с ушами на известном месте. Угу. Вот.
А насколько вас интересует судьба тех, кто у вас оказался как раз на, я не знаю, что это, операционный стол или как это называется правильно?
Чей материал я исследую?
Ну да, вот к вам поступает труп. Насколько вам интересно, да, любопытно, кто он был, кем он был?
Я еще раз говорю, я уже давно не вскрываю.
Ну раньше, вот когда вам приходилось это делать?
Да ну я не знаю, да что меня должно интересовать? Ну я прочитаю историю болезни, потом вскрою, посмотрю, совпадает, не совпадает, что-то интересное найду. Понимаете, любое вскрытие, даже самое банальное, оно может быть очень поучительным. Это зависит от того, кто его выполняет. Вот. Так что, если просто так, вот, чтобы отбыть номер, это одно дело. А когда творчески к этому подходишь, это дело совсем другое.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Профессиональные заболевания у патологоанатомов какие есть?
Ну вот, я говорю, раньше был туберкулез. Вот мой дед страдал тяжелым туберкулезом. У него несколько санитаров умерло от туберкулеза, и врачи болели. А у нас в 90-е годы, в лихие 90-е, очень много сотрудников в патологоанатомических отделениях заболели туберкулезом. Но, слава богу, никто не умер, всех вылечили. Вот. Ну а что касается профессиональных, ну, алкоголизм бывает, конечно, не поголовный, не то, что прямо вот все подряд бухают. Нет, это ошибочное мнение. Но бывают самоубийства. Я знаю несколько коллег, но в основном тоже на почве вот этого злоупотребления. Несчастные случаи, автодорожные травмы. Вот у меня отец в автодорожной, например, погиб в 47 лет. Я не думаю, что сейчас есть какие-то. Вот сейчас пишут там, вот это современный мебель, формальдегид выделяет. И это формальдегид, наверное, пуды вдохнул за свою жизнь. Потому что раньше формалином все фиксировали, этот материал. Мы вырезали этот вонючий материал из формалина, и ничего, вот я... на будущий год мне 70 лет будет, и я вроде как бы еще, если прислонить меня к теплой стенке, нормально работаю, мозги работают.
патологоанатомов часто ассоциируют с изъятием органов на продаже. Понятное дело, что это не все делают, но тем не менее. Что вы можете сказать о таких, я не знаю, коллегах, не коллегах, потрошителях?
Нет, вы знаете, это изъятие органов – это настолько сложный процесс, и в нем задействовано столько народу, что тайком это сделать практически... Но это нерентабельно просто. Ага. У нас сейчас тоже пересаживают. Есть отделение по пересадке почки в городе. Вот, занимаются этим. И иногда покойника на вскрытие доставляют полупустого. То есть у него почки изъяты, печень изъята, селезенка, там, поджелудочная железа. Ну, много чего можно. Но это все делается по закону, все это делается не тайком, открыто. Я не знаю таких случаев, чтобы кого-то там... Это, по-моему, все это легенды и мифы, что кого-то там на органы... Я в свое время, помню, в Польше смотрел американский фильм, как один миллионер себе подыскивал донора на пересадку сердца, такой, да, боевик прямо страшный. Ну уж это надо миллионы долларов потратить, чтобы... такую эту самую замутить кашу. Я не верю, что у нас где-то какие-то такие штуки делают.
А женщины в профессии патологоанатома, много ли их?
Много, много. Причем вот моя учительница первая, ну, учительница был отец, а потом была Валентина Васильевна Зиновьева, главный патологоанатом облздравотдела. Она заведовала много лет нашим отделением. Я после нее, так сказать, у нее эту должность в наследство от нее получил. Вот. Она очень для тех времен очень высококвалифицированным специалистом была, очень умная, но вредная, правда. Ну, как положено. Умный человек, он же обычно вредный. Вот. Потом вот в первой городской больнице, там много лет, лет 40, наверное, заведовала отделением Татьяна Юрьевна Козлова. Тоже очень такая умная дама. И, ну, может быть, и процентов 30 сейчас женщин в нашей специальности. И, кстати, очень много желающих сейчас молодых студенток приходят и говорят, вот как бы с вами договор заключить, чтобы потом поступить после института в клиническую ординатуру и работать у вас в вашей лаборатории. То есть раньше очень мало народу шло в нашу специальность, а теперь последние лет 5 прям такой приток идет желающих.
Чем вы объясняете это? Что такого притягательного стало в вашей
профессии? Я объясняю это тем, что никто не хочет ехать куда-то в деревню, во-первых. А во-вторых, понимаете, работать хирургом, акушером, гинекологом, анестезиологом стало очень опасно. Сами понимаете, вон, что сейчас творится.
Ну, дела врачей, в смысле, засудить могут, да за ошибку.
Да, да. Я же говорю, я же сам через это прошел. Вот. 4 года мне мотали нервы. Я уж не буду в подробности вдаваться.
Но вы намекните, ладно, вы уж второй раз говорите, что у вас за случай был.
Ну, я якобы ошибся, и из-за этого пациентка умерла. Хотя убили-то ее, на самом деле, хирурги. Вот она, я не то что пальцем до нее не дотрагивался, я ее даже в глаза не видел.
Угу. Вот, мы говорим о том, что вот вы как раз исследование проводили, вот эту гистологию, да?
Да, да. Угу. Вот, а потом, ну, это я не буду в подробности вдаваться, это очень грязная история, не хочу, мне тяжело это вспоминать, но, по крайней мере, дело было прекращено по истечению срока давности, скажем так, по нереабилитирующим обстоятельствам.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях, и наш герой Владимир, он патологоанатом.
Тяжелый случай в работе патологоанатома. А что это такое? И бывает ли они вообще?
Тяжелый случай, когда ты не можешь разобраться, что это такое. Понимаете, вот если с первого взгляда ты не определился, потом очень сложно бывает прийти к какому-то заключению. Чем дольше ты обсасываешь какой-то случай, тем больше у тебя возникает вопросов, и тем меньше уверенности в правильности своего диагноза. Вот. Бывают редкие опухоли, которые, может, один раз в жизни ты встретишь. Были в моей практике такие случаи. И поэтому или материал скудный, или испорчен материал при взятии, травмирован, раздавлен, например. И вот это, конечно, сложно. А так-то другого я не помню. Некоторые специалисты, они вот любят какой-то определенный материал смотреть, другой какой-то там, например, гинекологический, не любят смотреть. Вот. Я, например, кожу люблю, кожную патологию исследовать. Мне нравится. Ну и вообще всякие редкие такие казусы. А так вот, кроме неуверенности, понимаете, вот иногда ночью проснешься и думаешь, правильно я этот случай сделал или неправильно. И вот 2 часа лежишь, как чушка с глазами, и пережевываешь про себя. Такое тоже бывает.
А у меня последний вопрос. Как вы относитесь к смерти? Что это для вас?
Спокойно. Ну, все мы смертны, рано или поздно. Все мы там будем, так сказать. Конечно, когда близкий человек умирает, это ужасно. Я уже много таких смертей пережил. Да даже у меня летом собака сдохла, и то, как я это самое. До сих пор мне кажется, что она под кроватью лежит. Вот. Так что, ну куда деваться? Это естественный процесс. Я особо-то не трепещу. Сколько проживу, столько проживу. Особо здоровым образом жизни не увлекаюсь. Ну, в алкоголе умеренное, а вот в обжорстве, конечно, да, грешен.
Спасибо огромное. Владимир, патологоанатом, был сегодня героем «Изнанки». Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков ищите на сайте echo.msk.ru. Аудиоверсия, аудиоподкаст есть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».